Книга третья. Собачья цепь. Когда пески плясали слепо, она изошла от лика богини яростной. Бедиталь. Шаик. Глава 11.
Если ты ищешь раскрошившиеся кости тланы массов, набери в ладонь песка Рараку.
Неизвестный автор. Священная пустыня. Кальп чувствовал себя мышью в большой комнате, битком набитой великанами. Прячешься в тени и все равно через миг растопчут. Никогда прежде, выходя на Мианос, он не чувствовал в пути такой тесноты. Сюда явились чужие, захватчики, силы, столь враждебные этому пути, что сам воздух стал вязким. Та сущность мага, которая прорвалась сквозь завесу, съежилась в крохотное боязливое создание. И все же Кальп ощущал лишь несколько жутких троп, заплетенных следов, указывающих, где прошли незваные гости. Все чувства кричали, что он, по крайней мере сейчас, один на этой широкой безжизненной равнине. Но маг трепетал от страха. Сознанием он потянулся призрачной рукой, коснулся того места, где осталось тело, почувствовал ритмичный ток крови в венах, надежный вес плоти и костей. Кальп сидел, скрестив ноги в капитанской каюте Силанды под присмотром встревоженного, настороженного Геборика, а остальные ждали на палубе, вглядываясь в ровный, безжалостно пустынный горизонт. Нужно найти выход. Весь старший путь, на котором они очутились, представлял собой вязкое, неглубокое море. Гребцы могут гнать Силанду вперед тысячу лет. Дерево сгниет под мертвыми руками. Весла переломятся, сам корабль начнет разваливаться, а барабан все еще будет рокотать. Спины сгибаться и разгибаться.
А мы к тому времени давно умрем, от нас останется лишь прах.
Чтобы спастись, нужно найти способ перейти на другой путь. Кальп проклинал свои ограничения. Следуй он пути Серка, Денула или Дрисса, да практически любого другого пути, открытого людям, он давно уже отыскал бы то, что нужно.
Но только не Мианос. Ни морей, ни рек, ни даже худ ее дери лужи.
Со своего пути Кальп пытался создать проход в мир смертных и пока что не преуспел. Они попались в ловушку хитроумных правил, законов природы, которые будто решили поиграть с принципом причинно-следственной связи. Если бы спутники ехали в повозке, путь, несомненно, повел бы их по суше. Изначальные стихии диктовали нерушимое постоянство между путями. Земля к земле, воздух к воздуху, вода к воде. Кальп слыхал рассказы о высших магах, которые, по слухам, придумали способы обмануть эти беспредельные законы. Возможно, таким знанием обладали боги и другие взошедшие. Но эти уловки были так же недоступны обычному кадровому магу, как орудие великанской кузни, дрожащей крыси. С другой стороны, его тревожил сам масштаб задачи. Протащить нескольких спутников через свой путь было бы тяжело, но посильно.
А целый корабль?
Маг надеялся, что на пути Мианос обретет отгадку. Словно гром с ясного неба явится простое и элегантное решение.
Изящное, как поэзия. Разве не сказал когда-то сам рыбак Кельтат, что поэзия и чародейство – суть разные стороны одного клинка в сердце всякого человека? «Где же тогда мои магические песнопения?»
Кальп печально признался себе, что на пути Мианос остался столь же глупым, каким был в капитанской каюте.
«Искусство, иллюзия и самая элегантность. Должен быть способ хитростью выбраться из ловушки. Реальное против синергии впечатлений в сознании смертного. А как же вышние силы? Можно ли самому реальность убедить в существовании нереального?»
Вопль его чувств зазвучал иначе. Кальп уже был не один. Густой, разбухший воздух пути Мианос, где тени наполнялись плотностью матового стекла, а скользить по ним было наслаждением сродни экстатической дрожи, воздух надулся, выгнулся, словно приближалось что-то огромное и толкало этот воздух перед собой. Но, что бы это ни было, оно приближалось очень быстро. В мозгу чародея блеснула внезапная мысль, сумасшедшая, но
элегантная. Тоговые пятки, а смогу ли? Нарастает давление, затем пустой след, надежный поток. Худ, не вода, конечно, но похоже. Надеюсь, что похоже. Кальп увидел, как Гиборик подпрыгнул от неожиданности и ударился головой о низкую балку потолка. Макс скользнул обратно в свое тело и хрипло вздохнул. «Скоро двинемся, Гиборик. Прикажи всем готовиться».
Старик потирал культей затылок.
«К чему готовиться, маг?»
«К чему угодно».
Кальп снова ушел, устремился к своему якорю на пути Мианос. Незваный гость приближался, и сила его была такова, что сам воздух лихорадочно дрожал. Маг увидел, как ближайшие тени завибрировали, словно готовы были вот-вот рассеяться. Он ощутил, ярость клубится в воздухе, просачивается в глинистую почву под ногами. Незваный гость явно привлек внимание кого-то, престола тени, псов, а может, пути и вправду сами по себе живые. В любом случае, гость двигался дальше, высокомерно не обращая внимания на гнетущую угрозу. Кальп вдруг вспомнил ритуал Сорма, который бросил их на путь тланы массов на окраинах Хиссара.
«Ох, Худ, одиночник или Риверс, но какая мощь! Кто же во имя бездны обладает такой силой?»
У мага нашлось два варианта ответа. Аномандер Рейк, сын тьмы, и Оскрик. Оба одиночники, оба невероятно высокомерны. Если бы существовали на свете равные им, сказания об их делах наверняка достигли бы ушей Кальпа.
«Воины говорят о героях, маги о взошедших».
Наверняка бы достигли. Но Рейк в Генобакисе, а Осрик, по слухам, удалился на дальний южный континент около века назад.
Что ж, наверное, холодноокий ублюдок вернулся.
Ладно, все равно скоро выяснится. Маг почувствовал близкое присутствие. Прижавшись духовным телом к мягкой земле, Кальп задрал голову. Дракон летел низко. Он не был похож ни на одно изображение дракона из тех, что Кальп видел в жизни.
Это не Рейк и не Осрик.
Огромные кости, шкура, как высушенная акулья кожа, размах крыльев больше, чем даже у самого сына тьмы,
в жилах которого течет кровь драконьей богини.
А крылья лишены изящной гладкости формы. Безумный рисунок косточек, словно раздробленное крыло летучей мыши. Каждый угловатый сустав выпирает из-под натянутой, потрескавшейся шкуры. Голова равной длины и ширины, как у гадюки. Глаза посажены высоко на черепе. Никакого выпуклого лба. Череп просто уходит назад, так что основание переходит в шею, скрытую мышцами челюсти. Грубое, угловатое создание, окутанное аурой изначальной древности. И к тому же, как вдруг потрясенно понял Кальп, когда его чувства охватили все эманации дракона, он — нежить. Маг ощутил, что дракон его заметил, пролетая в жалких 20 саженях над головой Кальпа. Мимолетное обостренное внимание, которое быстро сменилось равнодушием. Вслед за драконом явился резкий ветер, а Кальп перекатился на спину и прошипел несколько слов высшего Мианоса, которое знал. Ткань пути разошлась. В разрыв такого размера едва пролезла бы лошадь. Однако пролом вел в пустоту, в вакуум. И свист ветра сменился ревом. Продолжая парить между мирами, Кальп с восторгом увидел, как покрытый коркой грязи нос Силанды вошел в разрыв. Ткань разошлась шире, затем еще шире. Внезапно корабль показался ужасно широким. Восторг сменился страхом, затем ужасом. «О нет, я это и вправду сделал!» Молочно-белая пенистая вода вскипела вокруг корпуса судна. Портал раскрывался все шире по обе стороны Силанды, неуправляемо. Огромная масса воды устремилась в проход. Морской вал обрушился на Кальпа и в следующий миг уничтожил якорь, разрушил его духовное присутствие. Маг рывком вернулся в скрипящую, кренящуюся капитанскую каюту. Гиборик почти выпал из двери в коридор и теперь лежал в проходе, а гигантская волна несла Силанду вперед. Бывший жрец бросил на Кальпа мрачный взгляд, когда увидел, что маг поднимается.
«Скажи мне, что ты все так и задумал. Скажи, что у тебя все под контролем, чародей».
«Конечно, идиот, разве не видно?»
Он пробрался через завал из опрокинувшейся мебели и перешагнул через Гиборика в дверях.
«Держи оборону, старик! Мы на тебя рассчитываем!»
Гиборик прошипел вслед Кальпу несколько забористых ругательств, но маг уже карабкался на верхнюю палубу. Если присутствие незваного гостя силы Мианаса еще терпели и не противились открыто, то разрыв ткани пути сорвал все ограничения. Это было разрушение космического масштаба, рана, которую, быть может, никогда не удастся залечить.
«Кажется, я только что уничтожил собственный путь. Если реальность невозможно обмануть, но ее, разумеется, можно обмануть. Я все время только этим и занимаюсь».
Кальп выбрался на палубу и поспешил на ют. Геслер и Ураган стояли у руля. Оба ухмылялись, как идиоты, и пытались удерживать курс. Геслер указал вперед. Кальп обернулся и увидел смутный, призрачный облик дракона. Его узкий, костистый хвост ритмично избивался, как у ползущей по песку змеи. В этот момент показалась клиновидная голова. Жуткое создание обратило взгляд черных, мертвых глазниц на корабль. Геслер помахал. Кальп встряхнулся, с трудом пошел против ветра и вцепился обеими руками в планширь на корме. Разлом остался далеко позади.
«Но его все еще видно, а значит... Ох, худ!»
Ревущим потоком вода лилась внутрь под могучим ветром, который, словно след, оставлял за собой дракон-одиночник. Разрыв не расходился во все стороны только потому, что плотная масса теней бросалась на его края и исчезала. Но являлись все новые и новые тени. Задача заткнуть разрыв была непомерной. Невозможно было даже приблизиться к разлому, чтобы исцелить саму рану.
«Престол тени и всякий другой взошедший ублюдок, который меня слышит. Может, у меня и нет в вас веры, но вы уж лучше поверьте в меня. И быстро. Иллюзия – мой дар, здесь и сейчас. Верьте!»
Не сводя глаз с разлома, Кальп пошире расставил ноги, затем опустил планширь и поднял обе руки.
«Закроется. Исцелится».
Образ перед ним заколебался. Разрыв сомкнулся, словно заштопанный. Вода замедлилась. Кальп усилил давление, приказал иллюзии стать реальностью. Руки и ноги дрожали. Пот катился по телу, пропитал одежду. Реальность сопротивлялась. Иллюзия дрогнула. Колени Кальпа подломились. Он ухватился за планширь, чтобы не упасть. Он проигрывал.
«Не осталось сил. Проигрываю. Умираю».
Сила вонзилась в него сзади, словно физический удар по затылку. В глазах потемнело, в поле зрения судорожно вспыхнули звезды. Через него текла чуждая сила. Она вздернула мага на ноги. Руки широко раскинулись. Он почувствовал, что стопы оторвались от накренившейся палубы. Сила держала его в воздухе. Воля, холодная, как лед, заполняла его плоть. Это была сила нежити. Воля дракона. Слегка раздраженно, нехотя, он все же постиг смысл алогичных чародейских ухищрений Кальпа и дал ему всю нужную силу, а затем больше. Маг закричал. Боль пронзила его ледяным огнем. Мертвый дракон даже не думал об ограничениях смертного тела, и этот урок теперь пылал в костях Кальпа. Далекий разрыв сомкнулся. И тут же через мага потекли и другие силы. Взошедшие, уловив возмутительное намерение Кальпа, со зловещим весельем вступили в игру.
«Всегда игры! Будьте вы прокляты, ублюдки! Все как один! Я отказываюсь от своей молитвы, слышите? Худ вас всех побери!»
Чародей вдруг понял, что боль исчезла. Дракон-одиночник отвлекся, как только другие силы были готовы занять его место. Но Кальп продолжал болтаться в нескольких футах над палубой, содрогаясь в конвульсиях. Охватившие его силы играли со смертным телом. Это было не равнодушие нежити, а ехидная насмешка. Кальп тотчас пожелал возвращения первого. Внезапно он упал, врезался коленями в грязную палубу.
«Орудие! Использовали и выбросили!»
Рядом появился ураган и помахал перед носом чародея мехом с вином. Кальп выхватил его и приложил к губам. Рот наполнился терпкой жидкостью.
«Идем в фарватере дракона», — сообщил солдат. «Только уже не по воде. Дырка закрылась плотно, как задний проход сапера. Что бы там ты ни сделал, маг, все получилось».
«Еще не все»,
— пробормотал Кальп, пытаясь совладать с дрожащими руками и ногами. Он сделал очередной глоток.
«Тогда поосторожней с вином»,
— с ухмылкой сказал Ураган.
«В голову бьет, будь здоров».
«Я разницы не замечу, у меня в голове и так уже каша».
«Ты там синим огнем горел, маг? Ничего подобного в жизни не видел. Хорошая будет байка для таверны».
«А, наконец-то я обрету бессмертие. Получай, Худ».
«Встать можешь?»
Кальп не стал артачиться и позволил солдату помочь.
«Дай мне пару минут», — сказал он. «Потом попробую вывести нас с этого пути обратно в наш мир».